Христос воскресе! Дорогие друзья, я представляю батюшку отца Александра Рыкова. Отец Александр, благословите!
Христос воскресе! Я думаю, что самое такое хорошее благословение, самое такое злободневное, что называется, к месту, тот возглас, который христиане уже почти 2000 лет избрали для приветственного возгласа общения друг с другом. Сейчас, конечно, мы по-другому друг друга приветствуем, но вот дни Пасхи, дни Воскресения Христова, праздник этого светлого, они нас возвращают к тем временам, и мы уже открыто, как бы скажем, не стесняясь, не сдерживая себя, этот вот возглас приветственный произносим. Христос воскресе, воистину воскресе. Я думаю, что это самое, наверное, большое благословение, которое Господь нам всем однажды послал, и это благословение с нами со всеми до сих пор и пребывает, и будет пребывать вечно по милости Его.
Батюшка, когда-то была традиция до самого Вознесения встречать друг друга, приветствовать Христос воскресе, да? И вот я знаю, что в восточной части Польши эта традиция продолжается. То есть вот замечательно бы нам вернуться к такой традиции, да?
Ну, это от нас только зависит. В общем-то, можно и круглый год так друг друга приветствовать. Да. Ничего в этом нет особенного, какого-то несвоевременного. Не только в Польше, и в нашей стране тоже есть такие местности, где традиция, она до сих пор сохраняется, и да. С самого Вознесения люди друг друга приветствуют именно этим вот праздничным возгласом. К сожалению, вот там, где это быстро заканчивается, это прежде всего знак того, что какие-то такие вот суетные, мирские наши интересы нас одолевают. И для нас Пасха уже не праздник через 3 дня, а не то, что там через неделю. А когда человеку скажешь, что она продолжается 40 дней, ну, раз человек даже и не совсем понимает, о чем речь идет. Воскресение Христово, оно наступило, оно действительно не прошло. Оно с нами. Даже если мы будем воспринимать его как календарный праздник, по празднеству воскресенья, оно продолжается вот этот вот период, 40 дней.
Отец Александр, конечно же, нас многих сейчас волнует. Мы встретили Пасху, и вот, как говорил Иоанн Златоуст, что действительно мы утешаемся все во время Пасхи, на Пасху все призваны Богом этому празднику порадоваться, разделить этот праздник, да, и не можем мы считать себя достойными. Кто-то в силу своих возможностей трудится, но, тем не менее, это все дается только по благодати Божией. Кто-то, может быть, расстраивается, что не смог поучаствовать или в ночной службе, да, или просто даже не мог по немощи прийти в храм, но мы все одинаково разделяем этот праздник, эту радость праздника. И вот, батюшка, как удержать праздник в душе, вот о том, о чем вы начали говорить. Пожалуйста, более подробно об этом поговорим. Помогите нам уразуметь это.
Ну, я думаю, понимаете, что с одного разговора больших таких результатов не будет. Это будет первый шаг. Но даже первый шаг, он очень ценен в этом отношении, потому что каждая Пасха, она для многих людей является первым шагом. Бывает, что впервые в жизни человек приходит в храм, впервые в жизни видит, как происходит исповедь, впервые в жизни он к этой исповеди приходит. Я, как служитель кафедрального собора, фиксирую это уже на протяжении многих лет. Я думаю, что многие священники эту точку зрения мою они подтвердят. Люди приходят, вроде как бы даже не вполне осознавая, чего ожидать. Долгое время, особенно вот в первые годы после того, как церковь стала таким, ну, официальным разрешенным институтом, с тех пор, как советская власть перестала так вот открыто преследовать и сдерживать церковь, это вот с конца 80-х годов, мы видели такую картину, что люди чаще всего приходили увлекомы вот этим инстинктом праздника, но не вполне осознавающие, что из себя представляет mm-hmm. праздник. И поэтому чаще всего ночная служба, конечно, куда-то ночью сходить, что-то там со свечками куда-то пойти. Вроде как бы мы понимали эти все вот действия, эти вот крестные ходы. Когда началось самое главное, когда началось именно праздничное богослужение, чаще всего для людей это было непонятно, это было скучно, люди из храма уходили. Мы видели, что очень много людей до крестного хода, и практически половина остается после крестного хода. Может, даже еще и меньше. С определенной радостью можно сказать, что последние годы я в кафедральном соборе наблюдаю картину, когда люди остаются на службу, люди, которые простояли эту службу, которые скажем, приняли такой подвиг на себя, редко кто раскаивается. Конечно, это большая усталость, это большой труд, это большое сосредоточение должно быть и духовных, и телесных сил. Но по трудам нашим бывает, конечно, и радость особенная. В общем-то, это закон духовный, я думаю, мы все это понимаем, что то, что нам дается без труда, оно обычно и не вызывает у нас таких вот особых каких-то размышлений, эмоций. То, что дается нам через преодоление себя, прежде всего, труд-то он внешне должен быть для чего? Для того, чтобы преодолеть себя. И вот это вот преодоление себя как раз-таки дает нам искомую такую цель. Мы Богу прочищаемся. И вот эта благодать, она нас и услаждает, благодать нас и укрепляет. Именно вот эта благодать нам и радости дает. И поэтому, как сохранить праздник в душе? Ну, прежде всего, чистоту души нужно сохранять. Нужно вот эту причастность Божьему делу сохранять. Нужно поддерживать. Ведь благодать, конечно, она везде. Но чаще всего мы так к этому относимся. Я уже сравнивал это как с колбасой в магазине. Вот мы отрезали там вот 200 грамм и понесли как из магазина, из церкви.
Чтобы не утруждать себя.
Да. И вот этим вот живем все остальное время. Поэтому у нас через некоторое время, конечно, через неделю уже нет праздничного состояния, у нас уже повседневность. Для того, чтобы это сохранить, нужно труды-то не прекращать. Нужно приходить в храм. Все вот эти вот наши богослужения, они все такие радостные, все такие праздничные, все такие напеванные. Вот. И нет возможности там утром прийти, прийти вечером. Знаете, вот этот источник, он нуждается в подпитке в нашей душе, вот этот источник радостного праздничного настроения. Он обязательно нуждается в подпитке, его нужно поддерживать. Ну и еще что нужно сказать, если мы понесем эти труды, если мы пожертвуем вот эту неделю, там, еще раз говорю, что до 40-го дня, до Вознесения Господня, это все у нас продолжается. Самое главное, конечно, понести труд пасхальную седмицу, но можно же и следующие седмицы тоже эту праздничную радость себе возгревать. Вот, если мы возгреваем эту радость себе, то эта радость, она тоже бывает с нами, она нас поддерживает уже, она нас носит. Поэтому за всеми нашими делами, за всеми нашими заботами, они, конечно, важны, они, конечно, нужны, от них, конечно, отказаться нельзя, не нужно отмахиваться из-за них и от воскресения Христова, не нужно отмахиваться от Пасхи, тогда Пасха не отмахнется от нас. Ну и, если позволите, эту тему продолжу. Я начал с того, что многие люди приходят впервые, именно на Пасху. Люди впервые приходят, и часто бывает так, что я, конечно, не в силах судить, насколько там Господь дает благодать, насколько там человек ее может получить, насколько не может получить. Но я бы обратился к тем, кто пришел впервые, или тот, кто ходит вообще один раз в год на Пасху в церковь, или вообще редко бывает в храме у исповеди, у причастия. Я бы посоветовал таким людям готовиться заранее, потому что бывает так, что год человек прожил, не думал ни о грехах, не думал там ни о чистоте душевной. Ну, конечно, так задумался, что-то вспоминал, но реальных трудов, реальных каких-то шагов человек не предпринимал. И бывает очень тяжело на пасхальной вот этой вот исповеди в субботу вечером человека привести к такому полному осознанию грехов, к полному покаянию, чтобы человек действительно почувствовал очищенность своей души, чтобы он почувствовал прощение своих грехов, чтобы вот этим умилённым чувством, этой душою очищенной, чтобы он принял еще и причастие тела крови Христовой. Поэтому получается, что человек, который бережет себя от исповеди, он чаще всего на бегу как будто бы прочищается в Пасху. И как раз-таки вот этого-то дела-то и не стоило бы. Поэтому мое обращение к людям, которые приходят в храм на Пасху, редко приходят. Мое обращение состоит в том, чтобы люди приходили заранее, до Пасхи, потому что исповедоваться, может быть, нужно и два, и три раза. Потому что в этом случае у священника-то вот какой выбор? Человек, допустим, не понимает своего греха, человек не может покаяться. Что с человеком делать? Сказать ему: ты не готов сегодня к причастию, давай ты не будешь причащаться, тягота будет на человека возложена. С одной стороны, конечно, можно сказать, человек сам виноват. Он сам выпросил всего этого. И кто, кроме него, может понести эту вину? Только он сам. А с другой стороны, ведь Господь милостив, милосерд, и дает нам причастие, как вы сказали, не по нашим заслугам, а по благодати своей. И снова, с другой стороны, к этому же нужно готовиться. Человек, который недостаточно приготовил себя, он получает просто меньше. Не потому, что Бог дает меньше, потому что он может воспринять гораздо меньше. Поэтому нужно приходить Но исповедь заранее. И желательно, чтобы не по праздникам, потому что и вербное воскресенье, и в субботу Лазаревом бывает обычно много людей. И накануне четверга чисто бывает много людей. Нужно выбрать дни такие, которые неспешные, чтобы можно было бы с человеком поговорить, чтобы можно было рассказать, чтобы человека можно было выслушать не спеша. А то бывает устроено таким вот образом, когда стоим в очередь на исповедь, начинаем роптать. Ну что ж так все так подолгу исповедуются? Почему батюшка так вот долго исповедует каждого? Ну вот приходит наша очередь, и свой ропот мы совершенно забываем, и говорим уже о каких-то даже отвлеченных вещах, вместо того, чтобы говорить о грехах своих, говорим о грехах там дочери, или сына, там, или соседа, или зятя, там, или свата. Переберем все, когда начинаются вопросы о том, а вы-то в чем каетесь? Оказывается, человек может вспомнить, ну, 2, 3, 4 греха, которые он совершил за последние полгода, год, а иной раз даже несколько лет. И что потом-то бывает? Как вот тело, кровь Христова действует, что вот человек может ощутить, если он действительно не раскаялся в своих грехах. Не то, что даже не раскаялся, даже покаяния не принес. Не то, что в делах, даже в словах. Человек не осознал особую такую ценность того таинства, к которому он приступил к нему как бы так, когда с таким чувством «Бог обязан мне, только от того, что я пришел». Получается, человек сам по себе очень обедняет вот эти последствия того великого таинства, исповеди, причастия. Поэтому мой призыв ко всем, кто вот слышит меня, призыв к тем, кто приходит на исповедь, на причастие. Тем, кто не приходит, конечно, особый призыв, нужно приходить. Это наша гигиена духовная, душевная. Тем, кто приходит редко, я бы вам сказал, что вы себя лишаете еще, может быть, даже гораздо большего. Потому что вы уже знаете. Кто знает, стал больше и спросится. Нужно делать это регулярно, исповедь, для того, чтобы знать о своих грехах, для того, чтобы видеть их. Человек, который их не видит, покаяться в них не может. Вот, и заранее подготовленный человек, он сделает больше, у него меньше уйдет времени, и более деловым таким, более таким результативным будет его и покаяние.
Спасибо, батюшка. Вот в продолжение этой темы я бы хотела тоже сказать о том, что вот одна из наших слушательниц, только делающая первые шаги к воцерковлению, говорила о том, что очень тяжелые дни были на Страстной Седмице. И вот когда она пришла буквально вот в последние дни, где-то в четверг, чистый четверг, в пятницу, на покаяние, и вот состоялось вот это всеночное бдение, встреча Пасхи, то есть человек делится на сколько это радостное вот такое обретение, подготовка. То есть, конечно, мы все немощные, и все мы делаем эти первые шаги, да, кто во что, горазд, что называется. Но вот это обретение, когда Господь на любой наш шаг дает сторицы, вот это ощущение человек вынес. И с другой стороны, очень, буквально вот несколько было отзывов, что идут некоторые недоумения, и люди переживают за то, что где-то огорчились в связи с тем, вот мы просим вашего совета. Это, батюшка, когда несут в чистый четверг огонь домой, да, для того, чтобы осветить квартиру, и когда несут благодатный огонь из храма. И вот здесь для многих, и в том числе для детей, были такие искушения, что не смогли донести огонь, очень расстраивались. Или там ветром задуло, или покачнулась в машине лампадка и залила воском огонек, и вот не донесли до дома. Или даже вот такой был случай, что у мальчика задул один из прихожан, взрослых причем, и с такими словами все равно не донесешь. То есть ребенок был очень расстроен, а потом он уже досадовал на то, что вот он поддался на искушение и очень сильно расстроился. Вот, батюшка, наверное, нам нужно получить ваше наставление все-таки, как относиться к этим огням, да, чистого четверга, к свечке и к тому благодатному огню, который, конечно, мы хотим внести в свой дом, и не только внести, но и как его хранить дома.
Начну не с огней, начну со Страстной Седмицы. Весь пост – это период особой скорби, особой нашей немощи, особых наших искушений. Человек, который вступает в пост, он как бы вступает на войну, вступает в брань, в борьбу и с самим собой, и часто бывает, что с нашими невидимыми, но тем не менее существующими нашими врагами. Да, понимаете, о чем речь идет. Вот. И поэтому особая, конечно, духовную такую зрелость – нужно себе воспитывать. Опять я говорю, нужно воспитывать, но бывает, что этой духовной зрелости не хватает и мне самому. Вот, и по своим собственным наблюдениям, и по исповеди прихожан своих, Я уже достаточно давно сделал вывод, что Страстная Седмица – это время особых искушений. Особенно конец недели. Четверг, пятница, суббота. Особые такие вот бывают прилоги для людей. Бывает, что ссорятся смертельно, так это ссорятся любящие друг друга супруги. Бывает, там братья, там, не знаю, какую-то смертную битву друг с другом вступают. Бывает, что с родителями там происходят какие-то враждебные действия у детей. Даже незнакомые люди бывают, там аж до драки бывает время от времени доходит. Перечень можно было бы продолжать всех вот этих искушений. А смысл в чем? Смысл в том, что здесь... В конце поста нужно, конечно, с одной стороны, понимать, что приближается праздник, а с другой стороны, расслабляться здесь не надо. Если мы сосредоточимся только на празднике, будем думать о том, ох, пост кончается, вот он уже почти кончился, осталось от поста всего-то ничего-то.
Но наступает решающая битва, да, в войне,
да,
в этой?
Да, понимаете, можно проигрывать войну, но выиграть решающую битву, заключительную. Поэтому и здесь нас Иоанн Златоуст словами своего огласительного послания, он призывает, что приступают к праздничному, к пасхальной радости те, кто и не постил, кто в последний час пришел, кто там с середины начал. То есть битва-то, она, может быть, даже вот последние дни, суббота, там, пятница произойти. Поэтому вот эти дни нужно особым образом быть внимательным, предупредительным, особым образом нужно быть смиренным, внимательным к себе прежде всего, чтобы вот эти появляющиеся помыслы, эти появляющиеся какие-то вот моменты раздражительности, раздражения, несмирения, чтобы вовремя их отсекать. Ведь мы именно для этого поста предпринимаем, не для того, чтобы поголодать, а для того, чтобы обрести особое состояние души, особое состояние духа, просветленности духа и смирения души. Вот и эти самые последние дни, они дают нам, можно сказать, самые такие яркие примеры, как вот смиряться. К чему идем-то? Мы идем к тому, что если нас ударят по правой щеке, мы поставим левую. Если с нас снимают пальто, значит, нужно отдать им пиджак. В принципе-то, если мы будем иметь в виду именно идеал тех отношений христианских, которых нам Господь Бог сказал. Спаситель наш Иисус Христос.
Батюшка, а если это касается собственных детей?
В том числе собственных детей. То есть здесь обязательно нужно иметь мудрость для того, чтобы, как говорится, разрулить ситуацию. То есть не довести ее до взрыва. Может быть, даже в этом случае смириться до того, чтобы уступить. Но эта ситуация, она разрешится все равно. Тем или иным образом. Но здесь вот и для себя будет спасительно. Ну, раз даже для ребенка воспитательно. Если ради страшных вот этих вот дней последних, страстей Христовых, четверга, пятницы, погребения его, субботы. Ну, если мы вообще от всего земного так вот отрешимся, будем думать прежде всего о небесном. Вот, ну, а насчет огня, отчасти, конечно, это вот продолжение нашего разговора. Взрослый, который задул свечу у ребенка, видно, ну, взял на себя ответственность решить за другого, взял на себя ответственность чужую, которая ему не принадлежала. Тем самым вот ввел другого во грех и огорчил. К сожалению, наверное, этот человек даже и не понял, что он грех совершил. И, скорее всего, он даже и не осознает всего этого. Понимаете, как просто можно просто вот так вот походя этот грех совершить, а потом даже не знать о себе. Вот мы спрашиваем, а зачем собороваться? А что нам соборование он дает? Mm-hmm. Вот, ну, раз вот такие вот грехи, как только в соборовании можно, что называется, очистить или попросить у Господа прощения, потому что мы о нем не знаем. Вроде благое дело сделали, погасили ребенку свечку, а ребенок обиделся. Произошло это в храме, ребенок на эту свечку надеялся. В детской душе, может быть, какие-то вот были надежды. И так вот их раз, и вместе со свечкой человек погасил. Но я для чего это говорю? Для того, чтобы там человека заклеймить. Для того, чтобы каждый из нас в свою душу заглянул. Ведь именно такими действиями в отношении ближних своих мы готовим более серьезный скандал, более серьезные обиды. И скорби себе тоже готовим вот такими, казалось бы, мелкими, незначительными действиями, которые для нас ничего не значат, а ближнего нашего затрагивают. То, что, кажется, незначительно для нашего ближнего, может, это обладать большим смыслом. И нужно брать на себя вот такую ответственность, решать за ближнего своего, что там важно, что там не важно. Ну, конечно, есть ситуации, когда необходимо это сделать, но в таких вот случаях, особенно веры, детской веры, нужно быть особенным, таким вот внимательным, особенно тщательным, не понимающим. Ну, а погас огонь и погас огонь, ну, честно говоря, у нас часто это вот это действие мистическое, чаще всего такой вид православного спорта. так вот, наверное, можно определить это. Вот мы свечку доносим до дома. Вот мы там огнем очищаем. Ну да, конечно, но смысл-то в чем? Смысл не в том, что огонь в наш дом попал, да? А в том, что мы эту свечу несем. Огонь, да, благодатный. Почему благодатный? Потому что молитвы мы при нем совершаем. Правильно? Я имею в виду огонь чистого четверга. А то, что мы доносим, не доносим, часто бывает от нашего настроения зависит. В каком настроении мы несем, в таком настроении мы и получаем. Бывает так. Но потом по воле Божией уже у нас бывает, погасла свечка, да. Может быть, Господь как раз-таки говорит, может, недостаточно смирения было у тебя. Может быть, именно на физическую силу огня надеешься больше, чем на именно источник этой силы, на Господа Бога. Может быть, ты несешь эту святыню туда, где не приготовлено для нее место. То есть ты не покаялся, ты не изменил свою жизнь. Ты приносишь ее в дом и надеешься, что только действие этой святыни, жилище твое очистится. А ты поступи по слову Христову, когда он обращается к фарисеям и говорит, вы очистите сначала внутреннее, а потом внешнее у вас будет чистое. Поэтому здесь бывает такое. Честно говоря, но раз вот эта вот надежда больше на физическое действие, больше, чем на какую-то нашу молитвенную какую-то работу, на покаянную работу, оно является решающим. Почему мы не доносим этот огонь? Господь прежде всего нас поучает. На кого нужно надеяться, на что нужно надеяться. И не то чтобы вид спорта такой вот. В прошлом году я донес непогашенный огонь, в этом году донесу непогашенный огонь. Не на свои силы нужно надеяться, нужно надеяться на силу Божию. Благодатный огонь – это тоже особая такая тема. Чудо, которое дается нам каждый год, схождение огня в Иерусалиме, в храме гроба Господня. Сам по себе огонь такой благодатный, действие, так вот я его наблюдал. Когда он горит, это тоже хорошо, но относиться к нему, хранить его нужно примерно с теми же условиями, как и со святой водой. Святая вода, даже находящаяся в таком сухом, что называется, темно-прохладном месте, она может испортиться просто от нашего неблагочестивого поведения. Она индикатор, показывающий нам, что в нашей, не то чтобы квартире, в нашей душе что-то не то происходит. Умонастроение наше не то. Наше душе настроение не то. Вот и с огнем точно то же самое. То есть его, конечно, стоит приносить, его обязательно нужно принести, но сам по себе огонь, находящийся в нашем жилище, если мы относимся к нему как к святыне, он должен и нас побуждать к определенному изменению наших норм, правил поведения. Мы должны своим поведением как раз-таки укрепляться в том принесенном покаянии, которое мы принесли во время всего Великого Поста.
Спасибо, батюшка. Я думаю, мы получили очень важные такие слова назидания, потому что я думаю, что действительно сказано было главное о том, как мы должны относиться прежде всего к вере, взращивая ее. Спасибо огромное за эти слова. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы работали с отцом Александром Рыковым. Дай Бог, чтобы несли эту радость Пасхи как можно дольше. С вами была передача «Да будет с вами любовь», журналист Лариса Ларионова и отец Александр Рыков. Батюшка, благословите.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! До свидания!